Праздник живых, что за торжество отметили хабаровчане. Инсталляция той самой комнаты, что стала центром православной выставки. Можно ли заносить домой кладбищенскую землю? Правда и мифы о поминовении усопших.
Потому что они живы. Сотни хабаровчан пришли в храм и поделиться пасхальной радостью со своими усопшими родственниками. Дальневосточники отметили Радоницу или, как говорят в народе, родительский день.
У меня как бы умерли папа с мамой, но у нас еще умер маленький сынок Дениска. Его можно сегодня поминать?
Сегодня день поминовения абсолютно всех усопших, не только родителей, но и всех, кто приставился в мир иной. Поминать можно всех тех, кто были, кто жили и кого мы с вами любили.
Радоница – первый день после так называемой Святой Седмицы, когда в церкви служатся панихиды. Молясь за близких, православные стараются помочь им. По учению церкви человек переходит в мир иной в том душевном состоянии, в котором застала его смерть. Нередко это происходит без исповеди, без причастия.
На том свете человек сам за себя уже никак не может помолиться. И вот тут к нему на помощь приходим мы. Верующие православные христиане, его родственники, знакомые, потому что наша молитва ко Господу, порой молитва и дерзновенная, может умолить всемилостивого Бога о том, чтобы Господь простил им всякое прегрешение.
В Радоницу верующие поминают не только своих родных. Церковь просит Бога о всех православных христианах, когда-либо живших на земле. Во время панихиды глава Преамурской митрополии помолился и о людях, погибших при крушении вертолета Ми-8. Напомним, трагедия произошла в Хабаровске 11 апреля.
Семинаристы посетили могилы священников, которые в годы советской власти служили в Хабаровске. Найти захоронение удалось благодаря одному из выпускников. Трудясь над дипломной работой о некрополях, он установил, где погребены батюшки. Среди усопших были и те, кто пострадал за веру. Вот памятник протоиерею Петру Распевину. В 60-х годах он являлся настоятелем храма Александра Невского.
Батюшка Петр не подвергался арестам, но в 1975 году его по ложным доносам советской властью запретили священнослужение. Затем несколько лет он вынужден был стоять в храме и не имел возможности совершать никаких богослужений.
Впоследствии с протоиерея Петра запрет сняли, однако священник был уже болен. Он мог лишь исповедовать людей. Рядом с могилами священников покоятся их родственники, в том числе матушки. Студенты поделились с усопшими радостью о воскресшем Христе. На могилах они спели пасхальную молитву.
Христос воскрес! Христос воскрес!
Инсталляция комнаты, в которой была расстреляна семья Николая II, была представлена на международной экспозиции. Ее посвятили столетию со дня мученической кончины святых царственных страстотерпцев. Организаторами форума стали Хабаровская епархия и общество «Уральские выставки».
А вот в этой шкатулке хранился крест-мощевик царя Николая II.
Вот оно, главное место на выставке. Участники попытались воссоздать обстановку подвального помещения Ипатьевского дома, того самого, в котором император, его супруга и дети провели последние минуты жизни. Здесь представлены предметы, документы, что были при них. Экспозицию привезли из монастыря святых царственных страстотерпцев Екатеринбурга.
Инсталляция расстрельной комнаты в доме Ипатьевых, которая воссоздана по сохранившимся фотографиям. Предметы, которые остались после сноса, это вот балясина от лестницы, которая вела в подвал, и кирпич. Главным экспонатом этой экспозиции является копия царского креста-мощевика, величайшей святыни, когда-то принадлежавших семье Романовых.
Я думаю, через это нам всем предоставляется уникальная возможность мысленно как бы перенестись 100 лет назад и побывать в тех условиях, соприкоснуться с теми трагическими и судьбоносными событиями, которые положили начало перелому в государственном устройстве и в жизни нашего российского государства.
На выставке-форуме представлена не только инсталляция. Участники привезли святыни из разных стран. В экспозиции находились иконы, мощи из монастырей, приходов России, Украины, Молдовы, Белоруссии, Палестины, Греции.
Монастырь Христорождественский из города Астрахани.
Это Иерусалимская икона Божьей Матери. Одна из первых икон, которую написал апостол Лука. С оригинала написали всего 4 списка. Было написано 4 списка. 2 находятся в Москве. 3-й список находится в Иерусалиме. И 4-й попал к нам.
Вся выставка это есть подарок для нас. Со всех мест. Поэтому каждый предмет, который здесь есть, он имеет ценность духовную. Если мы ее приобретаем с верой, значит, будет нам служить на поле спасения.
Выставка проходила в течение 6 дней. Ее гости смогли не только приложиться к святыням, но и приобрести ювелирные изделия, духовную литературу, монастырский мед, травяные сборы. Но это не все. Во время форума посетители побеседовали со священниками, посмотрели документальные фильмы, увидели выступления творческих коллективов.
И снова о Радонице. Тема погребения, поминовения усопших окружены множеством народных обрядов и суеверий. Что правда, а что является вымыслом? Съемочная группа программы «Благовест» обратилась с вопросами к священнику.
Действительно, есть такое поверье. Наряду и с остальными поверьями, например, что после отпевания необходимо не сразу ехать домой, а зайти в какое-то заведение, кафе или магазин, якобы для того, чтобы вот эта вот кладбищенская аура куда-то от нас подевалась. Кто-то усиленно начинает отшоркивать свою обувь, немножко пройдя от ограды кладбища, якобы кладбищенскую землю нельзя ни в коем случае также заносить домой. Точно так же человек одевает бахилы, когда на кладбище приходит, он почему-то боится, вот как я уже сказал, этой самой кладбищенской земли, что она где-то останется небольшой песчинкой на его обуви. Все эти вещи, которые связаны с кладбищенской землей, не имеют под собой никакой реальной подоплеки.
То есть они на судьбу живущих в доме?
Абсолютно никак ничего не меняет. Что первые 40 дней нельзя мыть пол, когда человек только-только почил. Что нельзя наводить порядок и убирать вещи в комнате этого человека. Также не имеет абсолютно никакого логического объяснения. Хотя, к слову сказать, лишь только по поводу занавешивания зеркал, по-моему, мне доводилось услышать хоть какое-то объяснение. Якобы душа человека сама себя увидит в зеркале. И вот якобы как-то эта душа может саму себя испугаться. Но, естественно, это тоже какой-то не просто народный, но уже, наверное, более мистический вымысел, поэтому что тоже не несет никакой видимой действенной силы. Как говорят святые отцы буквально в один голос, кто душу усопшего человека алкоголем поминает, тот много терзаний и неудобств ей доставляет. Каждая рюмка – это как очередное поленце и бревнышко в костер, на котором может мучиться усопший. Когда человек спит, то он может видеть своих усопших, сродников, своих знакомых совершенно в разном обличии. В первый день он им может присниться абсолютно радостным, в светлых одеждах. Через месяц он им может присниться буквально в рубище, с угрюмым видом, со слезами на глазах. И человек после таких снов, малого церковленный, как правило, выбивается из доброго духовного состояния. Он начинает над этим задумываться. Он действительно начинает верить, что с того света ему подаются какие-то знаки. А ведь нередко бывает и такое, что люди открыто говорят о том, что я получаю некое откровение свыше от усопших, и как бы у меня это в жизни сбывается. По мысли святых отцов, не нужно верить ни в какие сны. Причем это относится не только к усопшим, которые нам могут привидеться. Святые нашей Церкви Святой говорят об этом буквально в один голос, что лукавый бес может искушать нас во сне очень и очень сильно, принимая на себя вид не только наших любимых усопших, но порой даже и лик ангела, лик святого. И человек начинает впадать уже в состояние некой эйфории, некой гордости, что вот мне было явление свыше, с неба. Либо же наоборот, когда усопший снится им в неприглядном виде, начинает скорбеть, что все у него там плохо, ничем ему не помочь. Начинает муссировать тему сна с какими-то гадателями, с какими-то магами. Человек добровольно раскрывает свою душу под влиянием бесовской силы. И поэтому ничего доброго от этого ждать не приходится. В священнической практике также встречаются порой такие вещи, от которых волей-неволей в уме холодеет. Например, обряд заземления, так называемого, когда усопший человек лежит в своей квартире или где он почил, вот, приносится несколько горшков с землей, и проволока наматывается на пальцы усопшего и спускается своими концами в эти самые горшки, якобы некое заземление, готовится к тому, что его скоро в землю положат. Также есть абсолютно дикие обычаи именно в сам момент окончание прощания с усопшим, уже на кладбище, когда вздымается вверх гроб, когда этот гроб поднимается, люди почему-то устремляются вперед. И те табуретки, на которых он стоял, быстро-быстро пытаются перевернуть вверх ногами. Но это еще полбеды, потому что приходилось общаться с одной молодой девушкой, которая сказала мне о том, что она панически боится чина отпевания. И когда мы с ней поговорили на эту тему, выяснилось, что вот этот обряд, о котором я сказал выше, вздымание гроба, переворачивание табуреток, люди, которые населяли ее ареал обитания, ее заставили сесть на эти перевернутые табуретки, обратно повернули наверх и также опять сесть. То есть таким образом для маленького ребенка происходит разлом в парадигме сознания. Только-только здесь присутствовал усопший человек. Любая вот эта народная традиция по отношению к усопшим, о которых мы с вами сегодня сказали выше, не имеет абсолютно никакой реальной силы. Это все граничит с чувством собственного успокоения, самоуспокоения. Якобы сделал я какую-то вот формальную вещь в этой нынешней ситуации. Якобы я помог усопшему тем самым, а дальше хоть трава не расти. Во всеобщем суде мы вновь воскреснем и будем пребывать в бодрствующем состоянии. Вот. А пока мы только лишь засыпаем до этого самого момента страшного суда Господнего, который будет произведен абсолютно над всеми людьми, живущими или когда-либо жившими в нашей Вселенной. Необходимо производить поминовение должным образом, прежде всего молитвой, как личной, дома, либо на кладбище, так и соборной, в храме. Когда мы пишем записки на заупокойные Ектеньи, на общие вселенские панихиды. В церкви также говорят, что когда мы в память об усопших исповедуемся, причащаемся, пытаемся стать лучше, а не следовать куда-то в ряд к искушениям, которые постоянно диктует нам нынешний грешный мир, но пытаемся изменить вектор своего духовного действия в лучшую сторону. Конечно же, мы делаем не только лучше себе, но также и усопшие, по отношению к которым мы творим дела милостыни, по отношению к которым мы пытаемся созидаться и духовно, и телесно, они также получают от Господа прощение согрешений. Вот об этом нужно не забывать.
Один из самых ярких в истории человечества пример святой Ксении Петербургской. Ее муж скончался внезапно, не успев исповедаться и причаститься. Женщина сменила свое на имя любимого. Чтобы вымолить супругу Царство Небесное, она приняла на себя подвиг юродства.